Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму, программа «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Продолжаем разбирать самые сложные вопросы, с которыми могут столкнуться выпускники как при подготовке, так и при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. И сегодня у нас в студии ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку, член авторского коллектива учебников «Русский язык с 5 по 11 класс» под руководством Александра Николаевича Рудякова, заведующий отделом русской филологии Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александра Бурдина. Александра Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Правильный русский.
17-е задание сегодня у нас.
Совершенно верно.
Причастные и депричастные обороты.
Да.
Умение их различать.
Конечно же.
По-моему, это самое сложное.
Сразу хочу. Да, сразу хочу сказать, что очень многие путают причастные и депричастные обороты, хотя, на мой взгляд, все достаточно просто. Стоит задать вопрос. Если это вопрос какой, то, конечно же, это будет причастный оборот. Если вопросы, что делая или что сделав, конечно же, депричастный оборот. Главное верно задавать вопросы.
Ну, давайте тогда начнем вот с формулировки задания, может быть. Что требуется, как оно звучит, есть ли разные вариации, может быть?
Задание 17-е, так же, как и задание 16-е, 19-е, 20-е задание, это предложенное предложение. В нем на месте пропусков, запятых или в той ситуации, когда не нужно ставить запятую, стоит цифра. И, естественно, тот, кто отвечает на это задание, тот, кто отвечает на вопрос, где, в каких местах должны стоять запятые, просто должен цифры эти назвать. Например, такое предложение. В 1878 году, показанная на 5-й передвижной выставке картина «Московский дворик», принесла Паленову славу, явив рождение в русской живописи нового жанра, названного интимным пейзажем. Представьте себе, что здесь стоит 4 цифры, и нам нужно решить. Показанная на 4-й передвижной выставке картина «Московский дворик», нужно в данном случае выделять или не нужно выделять эту часть конструкции, то есть эту часть предложения. Да, действительно, это причастный оборот, поэтому здесь нужно выделить. Или такая часть этого же предложения. Явив рождение в русской живописи нового жанра. Это деепричастный оборот, а значит, те цифры, которые стоят на границе деепричастного оборота с предложением, тоже нужно выписать. Но в этом предложении есть еще одна синтаксическая конструкция, названного интимным пейзажем. А это еще один причастный оборот в предложении, его тоже нужно отделить от всего предложения запятой. Поэтому получается, что все цифры, которые в этом предложении были названы, на их месте стоят запятые. Поэтому, естественно, тот, кто делает это задание, кто выполняет это задание в формате ЕГЭ, должен эти все цифры выписать.
То есть может быть и такое, что все четыре подходят, но везде нужна запятая.
Совершенно
верно. А может быть наоборот, что нигде не нужна запятая?
Нет, такого ситуации, что нигде не нужна запятая, такого быть не может. Хотя бы в одном месте предложения достаточно большие, или пару раз все-таки знаки препинания должны быть использованы. Если говорить о том, насколько это сложное задание, нужно сказать, что да, это достаточно сложное задание, потому что в этом задании проверяются знаки препинания в предложениях, где есть обособленные члены предложения. А в обособленные члены предложения входит несколько частей, то есть это как бы такое многокомпонентное правило. Поэтому я бы хотела эти части назвать, потому что для тех, кто готовится к экзамену, нужно понимать, что ему работать придется в нескольких направлениях. И напоминаю о том, что есть обособленные определения, будут выражены причастными оборотами в том числе. Есть обособленные приложения, которые чаще всего выделяются и практически всегда выделяются запятой, но при этом они выражены существительными. Есть обособленные обстоятельства, в их состав входят тоже депричастные обороты. А также есть те части правила, на которые, кстати, готовящиеся очень редко обращают внимание. Это конструкции с уточняющими членами предложениями и конструкции со сравнительными оборотами. кстати, которые считаются достаточно сложными, потому что внутри этого правила есть тоже множество нюансов. Поэтому вот эти все направления работы нужно знать и, естественно, уметь все эти синтаксические конструкции, все эти смысловые блоки, так еще можно называть их, предложения выделять.
Но здесь вот большая часть ошибок возникает, потому что выпускники не всегда обращают внимание на весь комплекс тех знаний, которые нужно как бы учитывать. Или здесь есть какие-то другие причины, и, может быть, в принципе, про процент выполнения задания, насколько часто здесь ошибаются?
Конечно же, выпускники чаще всего ориентированы на то, что в предложении встретятся причастные идеи, причастные обороты. Угу. А, естественно, всем остальным обычно при подготовке меньше уделяют внимания. Поэтому хотелось бы, чтобы этого перекоса не было. Но, кстати, в предложениях чаще всего действительно встречаются либо причастные, либо деепричастные обороты. Поэтому все-таки начинать подготовку нужно с того, чтобы четко уяснить, что такое, например, причастный оборот. Давайте начнем по порядку. Начнем даже не с причастного оборота, а начнем с обособленного определения приложения. Объединим эти правила вместе, потому что условия в данном случае практически одинаковые. Не совпадают только, может быть, какие-то части. Что нужно знать выпускнику, который приступает к выполнению этого задания, к подготовке к этому заданию? Ему нужно понимать, что есть алгоритм определения условий обособления. И есть три основных компонента. То есть нужно знать, чем выражено определяемое слово, то есть слово, от которого задается вопрос, какой, какая и так далее. Чем выражено зависимое слово, что именно за часть речи. И самое главное место, где стоит это зависимое слово. Оно может стоять до определяемого слова, а может стоять и после определяемого слова. И поэтому первое правило, самое простое и самое легкое, такое универсальное правило. Представьте себе, что если определяемое слово – это личное местоимение, я, ты, мы, вы, он, она, они, то тогда совершенно все равно, где стоит определяемое зависимое слово. Стоит до личного местоимения, после него или чем оно выражено. Тоже совершенно все равно. Как бы то ни было, эта конструкция всегда будет обособляться. Вот, например, она, не заинтересованная в успехе, ничего ему не сказала. Не заинтересованная в успехе – это причастный оборот. Стоит после личного местоимения. Мы обязательно его выделим. Или такой вариант. Она романтичная, возвышенная, не думала о деньгах. Здесь у нас другая ситуация, потому что романтичное и возвышенное – это ряд прилагательных, соединенных союзом «и». И мы тоже эту конструкцию выделим. Или еще один вариант. Она, женщина, неуверенная в себе, не стала, однако, скрывать правду. В данном случае перед нами уже приложение – это существительное с пояснительными словами. И мы в любом случае эту ситуацию тоже учтем и выделим эту конструкцию. То есть с двух сторон поставим запятые. Если мы сейчас попробуем переставить местоимение, а именно сначала у нас будет идти зависимое слово, да, сама конструкция синтаксическая, а потом личное местоимение, поверьте, ничего не поменяется. Не заинтересованная в успехе, запятая, она ничего не сказала. Романтичная и возвышенная, запятая, она не думала о деньгах. Женщина, неуверенная в себе, запятая, она не стала, однако, скрывать правду. То есть работает в данном случае во всех случаях. И это, наверное, самая легкая часть правила вообще в этом комплексе правил. Другое дело, когда зависимое слово может быть причастным оборотом, может быть ряд прилагательных, может быть прилагательное со словами, зависимыми от самого уже прилагательного, или существительное, но меняется определяемое слово. И определяемым словом становится у нас существительное. И вот тут нужно, конечно же, разделять ситуацию, когда перед нами прилагательное с зависимыми словами, причастие с зависимыми словами – это обособленное определение. И когда зависимое слово – это существительное с пояснительными словами, тогда перед нами обособленное приложение. Все эти конструкции объединяет единое правило, а именно они выделяются обязательно, если стоят после существительного, то есть достаточно легко. Есть такой народный способ проверки, он, может быть, не всегда выглядит лексически правильно и точно, но, во всяком случае, с причастным оборотом работает всегда. Любой причастный оборот заменяется оборотом со словом «который». Например, «мама, уставшая после работы, с радостью приняла мою помощь». «Мама, которая устала после работы, с радостью приняла мою помощь». И мы понимаем, что вот этот смысловой блок мы, конечно же, выделим запятыми. Несколько не работает, скажем так, эта ситуация, когда у нас прилагательное или ряд прилагательных. Но вот с причастным оборотом, конечно же, этот народный способ, или школьный, мы говорим, способ проверки, он, конечно же, помогает.
Ну и, конечно же, если вот говоря как раз про существительное, которое стоит после конструкции, там запятой не будет. Правильно? То есть мама, которая, я сейчас не помню, устала после работы, да?
Уставшая после работы, мама
здесь же не будет тогда запятой, если мама будет стоять после конструкции.
Вы чуть-чуть, Леонид, сделали шаг вперед, потому что я хотела сказать, что, казалось бы, легкое правило, да, все конструкции, все смысловые блоки стоят после существительного, все замечательно. Но мы задаем себе вопрос, а что будет, если причастный оборот, тот же ряд прилагательных, они попадают перед существительным. И вот тут как раз-таки начинаются сложности, потому что нужно запомнить правило 3, которое мы называем правилом наоборот. Итак, угу. В этом правиле есть такая часть, что если причастный оборот попадает перед определяемым словом, которое выражено существительным, то он запятыми не выделяется. То есть этот оборот не обособляется. Например, среди разбросанных по комнате тетради сидела моя сестренка. Здесь у нас причастный оборот разбросанных по комнате, и мы его, конечно же, не выделили. Но на самом деле существует исключение из этого правила, потому что если причастный оборот имеет значение причины или уступки, то тогда он обязательно будет выделяться запятой, независимо от того, где он стоит. Вернее, в том случае, когда он стоит перед существительным. Взволнованный происшедшим, Алёша долго не мог уснуть. И мы понимаем, что Алёша долго не мог уснуть, потому что был взволнован происшедшим. И вот в этом случае очень хорошо работает правило, которое, кстати, официально в сборнике Розенталя названо. Это правило гласит, что если мы можем заменить оборот, причастный, стоящий перед определяемым словом, можем заменить словом «будучи», то тогда как раз-таки вот это значение и проявляется. «Будучи взволнованным происшедшим, Алёша долго не мог уснуть».
Здесь не работает прием, когда можно опустить вот эту часть, взволнованный произошедшим, и тогда смысл-то не теряется, в общем-то, да? Когда Алёша долго не мог уснуть.
Смысл не поменялся, но нам же важна причина в данном случае. Работает прием проверки в том случае, когда причастный оборот стоит после определяемого слова. То есть вы можете достаточно легко опустить, если бы у нас было так. Алёша, взволнованный происшедшим, долго не мог уснуть. Вот мы если уберем Алёша, долго не мог уснуть, да, взволнованный происшедшим, тогда это правило, конечно же, работает. Я хочу вам предложить небольшую лингвистическую задачку. А теперь представьте себе ситуацию, что когда у нас определяемое слово – это существительное, и зависимые слова, например, прилагательные, ряд прилагательных, будем ли мы обосабливать, то есть будем ли мы выделять запятыми эти слова, если вдруг они стоят не перед существительным, не после него, а попадают совершенно в другой конец предложения, то есть совершенно в другую часть предложения, чуть ли не в конец. Как вы думаете, нужно или не нужно в этом случае запятые поставить?
Нужно.
Совершенно верно, замечательно справились с этой задачкой, потому что правило гласит, что если распространенное или одиночное даже определение, которое может быть выражено, кстати, или прилагательным, или даже причастием, отделяется от существительного, от определяемого слова частью предложения, но обязательно обособляется. Вот представьте, такое предложение. Собачонка потянулась, зевнула и... невыспавшаяся сердитая подошла к двери на лестницу. Так вот, слова невыспавшаяся сердитая будут отделены от всего предложения с двух сторон запятыми, и более того, еще и между ними обязательно нужно поставить запятую. Поэтому такое простое предложение, а количество знаков препинания, конечно же, в нем достаточно большое.
Ну вот на задании насколько большая вероятность того, что и в принципе встречаются ли там такие предложения, где вот именно такое большое количество запятых, чуть ли не там 4 или 5 штук вот именно
количество
в таком,
запятых,
казалось бы, простом предложении.
Да, количество запятых может достигать и до 5, и до 6. Я встречала некоторые даже сайты для подготовки, где количество запятых в этом предложении достигает 10 или даже 11-12. Кстати, с такими предложениями хорошо тренироваться. А на самом экзамене чаще всего встречается ситуация, когда 5-6 знаков препинания могут присутствовать в предложении. Поэтому сбрасывать со счетов такую ситуацию тоже не нужно. Давайте теперь скажем об обстоятельствах. Это еще одна большая часть правила, и делится это правило на две части, потому что чаще всего с обстоятельством мы связываем наше представление о деепричастном обороте. Здесь, казалось бы, все просто и все достаточно легко. Если в смысловой блок входит слово, которое отвечает на вопросы «что делая» или «что сделав», то перед нами деепричастие совершенного, несовершенного вида, а значит, все слова, которые от него зависят, это и есть деепричастный оборот, его нужно обязательно правильно обособить, то есть поставить знаки препинания. Для того, чтобы, наверное, правильно вылавливать депричастный оборот предложений, нужно действительно эти два вопроса помнить очень хорошо. В учебном пособии «Русский язык 5-11 класс», вы уже упоминали под авторством, под руководством Александра Николаевича, в этом пособии есть такой рисунок, и я тоже предлагаю сейчас ассоциативное мышление подключить, и представьте себе, что огромная рыба, так вот эта огромная рыба депричастный оборот, а у нее перед носом крючок, а на крючке всего лишь два червячка. Один червячок – это что делая, а второй червячок – что сделав. Вот если мы умеем ловко закинуть в предложение эту удочку с червячками, то мы обязательно не пропустим никогда деепричастный оборот и, естественно, его выделим.
И здесь исключений вот в рамках вопросов, которые вы обозначили, их тоже нет.
Давайте возьмем за основу самое главное правило. Если одиночное деепричастие или деепричастный оборот стоит в любой части предложения, он обязательно обособляется. То есть это фундаментальное правило. Например, радостно засмеявшись, я вскочил со стула. Попробуем его передвинуть в любую часть предложения. Я радостно засмеявшись вскочил со стула. Я вскочил со стула, радостно засмеявшись. Во всех случаях мы будем выделять. И даже если это одиночное деепричастие, например, засмеявшись, я вскочил со стула, тоже будем выделять. Но, конечно же, в этом правиле есть основные исключения. Во-первых, они касаются одиночного деепричастия. Представьте себе, что одиночное деепричастие попадает, например, в конец предложения, будет указывать на образ действия, то есть к нему можно задать вопрос, как это происходит. И тогда нам кажется, что оно скорее похоже не на деепричастие, то есть выполняет роль не деепричастия, а скорее похоже на наречие, раз отвечает на вопрос «как». То в этом случае действительно одиночное деепричастие не выделяется запятой. Это чаще всего такие слова, как «стоя», «лежа», например, «лошади сидя», да, «лошади спят стоя». Вот в этом случае, конечно, вы запятую не поставите.
Но здесь даже интонации нет. То есть здесь даже проговариваешь «лошади спят стоя». Здесь даже как-то... Рука не поворачивается.
Не хочется, да, язык не поворачивается.
Язык
да.
не поворачивается, и рука на экзамене тоже не хочет ставить запятую.
Не ставить запятую, да. Но в этом случае интонация, конечно же, может помочь. Да, в этом случае интонация нам может помочь. И существует еще одна категория, так называемые фразеологические обороты, в состав которых входит деепричастие. Здесь тоже категорически. Если бежал, сломя голову, если сидел, уставясь в потолок, то в этом случае, конечно же, эти деепричастные обороты не выделяются.
То есть это устойчивое выражение, грубо говоря?
Устойчивое выражение, фразеологизмы мы их не будем выделять, потому что в их состав вошли деепричастия. Угу. Несколько слов о ловушках, которые подстерегают тех, кто сталкивается с 17-м заданием. Представьте, что вам будет предложено вот такие конструкции, то есть вот такие предложения. Например, деепричастный оборот стоит сразу после сочинительного или подчинительного союза. «Стало слышно». Как, отсчитывая секунды, из крана капает вода. Деепричастный оборот, отсчитывая секунды, конечно же, будет выделяться запятыми, несмотря на то, что он сразу стоит после союза «как». И получается такая достаточно странная ситуация. И перед союзом мы поставили запятую, и после союза поставили запятую. Но пугаться такой ситуации не стоит. Конечно же, это возможно, и ничего странного в этом нет. И, кстати, для тех, кто пишет сочинения, очень хорошо на такие моменты обращать внимание.
Но мы всегда говорим, что вот тесты, задания, которые идут перед сочинением, как раз направлены на то, чтобы потом, позже, выпускник как бы грамотно написал сочинение, то есть они подготавливают ко второй части.
Да, совершенно верно. Но, кстати, замечу, когда мы произносим это предложение, стало слышно, как, отсчитывая секунды, вот как раз-таки паузу между союзом и деепричастием мы не делаем. Мы как бы проскакиваем эту интонационную паузу, но она там обязательно в том плане, что запятая стоит.
Наполненная ловушка.
Совершенно верно. Теперь представьте, что у нас есть два одиночных деепричастия или, например, два деепричастных оборота, и они соединены неповторяющимся союзом «и». Будете ли вы ставить в этом случае запятую перед союзом «и»? Конечно же, нет, потому что они однородные. А вот этих два оборота обязательно от всего предложения отделить запятыми. «И идя по проспекту и чувствуя себя одним целым с толпой, он улыбался». Перед «и» мы запятую не поставим, но обязательно не забудем поставить запятую на стыке деепричастного оборота и самого предложения. Или представьте себе ситуацию, когда у вас в предложении есть два одиночных деепричастия или деепричастных оборота, а соединены они неповторяющимся союзом «и». «Идя по проспекту и чувствуя себя одним целым с толпой, он улыбался». Конечно же, перед союзом и мы запятую не поставим, потому что это два однородных члена предложения, и они соединены союзом и. Но не забудем отделить эту конструкцию, не забудем отделить эти два деепричастных оборота от остального предложения. Но возможно, что на месте союза и в такой же ситуации два деепричастных оборота будет стоять союз а.
Представляем.
Конечно
Представляем.
Же, возможно,
есть,
да.
Есть, конечно, такая вероятность.
Он протиснулся вперед, не отстранив девушку, а бережно ее подвинув. В этом случае нужно и деепричастные обороты отделить от остальной части предложения. И, конечно же, перед союзом А, потому что у него противительное значение, поставить запятую.
Но здесь фокус смещается именно на союзы, а не на обороты. То есть здесь все-таки большую роль играет именно значение. Мы говорим, перед и не ставим, а переда ставим, просто потому что переда всегда ставится запятая.
Совершенно верно. А перед одиночным союзом и, если он одиночный, запятая не ставится. Но дело все в том, что именно такие конструкции могут попасться в 17-м задании. То есть количество деепричастных оборотов или одиночных деепричастий может быть различное. И вполне возможно, что встретится именно такое предложение. А если у нас деепричастные обороты или одиночные деепричастия просто связаны перечислительной интонацией, то, конечно же, запятые тоже нужны.
Это просто к вопросу о том, что вы говорите, внимание уделяется только деепричастным и причастным оборотам, а здесь же еще и знание, в общем-то, о пунктуации касательно союзов предложений.
Конечно же, но обычно, когда изучаются деепричастные и причастные обороты, их конфигурации, то есть их сочетание или какие возможны варианты, тоже изучаются, поэтому и это могут проверить на экзамене. Вот предложение: дед, кряхтя, постанывая, залез на лестницу. Сколько здесь запятых?
Три.
Совершенно верно. Две из них отделяют одиночное деепричастие от остального предложения, и внутри, между этими двумя одиночными деепричастиями, тоже ставится запятая.
Складывается ощущение, что здесь как будто специально хотят запутать. Вот, и очень много вот таких вот друг на друга накладываемых конструкций, союзов, и чтобы было много запятых.
Я думаю, что в этой ситуации просто усложняется само задание. Оно не просто, достаточно непростое. Встречается не только обособленные обстоятельства, встречаются не только в виде деепричастий и деепричастных оборотов, но и с производными предлогами. И нужно сказать, что это правило вариативно. Единственное, что работает всегда и стопроцентно, это предлоги «невзирая на», «несмотря на». Вот в этом случае, конечно же, будут выделяться конструкции с этими предлогами. Во всех остальных случаях, когда нам встречаются предлоги «благодаря», «в зависимости», «во избежание», «вопреки», «в отличие», «за неимение», здесь возможны вариативные случаи, но если эта конструкция стоит между подлежащим и сказуемым, лучше бы я советовала в этом случае обязательно выделить эту конструкцию. Например, улица благодаря отличной погоде снова оживилась. И еще одна очень, на мой взгляд, важная часть этого правила – это так называемые уточняющие члены предложения. Их почему-то постоянно путают с обособленными обстоятельствами. У нас есть обстоятельства места, времени и образа действия. Так вот, если к обстоятельствам, к месту, времени и образа действия добавляется еще одно обстоятельство, которое показывает на то, что произошел переход от широкого понятия к более узкому, вот эти конструкции тоже нужно обязательно выделять. Например, там, где именно – за поворотом был глубокий омут. Или тихо, как с осторожностью, она открыла дверь.
Александра Сергеевна, буквально минута у нас остается.
Хорошо.
Давайте вот как раз последние самые, может
самое
быть...
Самое важное.
Неважные, а вот самые такие нюансы, которые вот как раз мало рассматривают.
Обратите, пожалуйста, внимание на такую конструкцию, пояснительная называется конструкция, со словами «именно», «а именно» и «то есть». Я хочу напомнить, особенно тем, кто пишет сочинение, потому что чаще всего именно в сочинении используют эти конструкции, но вероятность того, что такая конструкция может встретиться и в 17-м задании, тоже существует. Обратите внимание на то, что эти конструкции обязательно обосабливаются. Например, нужны были другие слова, запятая, а именно утешительные. И, конечно же, эти конструкции нужно помнить об этом и не пропускать. Их нужно обязательно обособить и выделить запятыми.
Пунктуация, наверное, остается одним из таких самых сложных вопросов, в принципе, да, в изучении, наверное, русского языка и при сдаче экзамена, да, Александра Сергеевна?
Да, потому что если посчитать сейчас вот количество правил, только проверяемых в 17-м задании, их количество этих правил достигает приблизительно до 15-20 обязательных правил.
Вот как раз поэтому легкомысленно к 17-му заданию относиться нельзя. Мы как раз, конечно, попытались его сегодня как можно более детально разобрать. Думаю, очень многое учли, вот, но остальное остается на домашнее задание, да, Александра Сергеевна? К сожалению, времени у нас очень мало, оно ограничено. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в студии была ведущая эксперт предметной комиссии по русскому языку Александра Бурдина. Александра Сергеевна, вам еще раз большое спасибо. До свидания.
Удачи на экзаменах. Всего доброго.
просто о русском. Радио ЕГЭ.